Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествия в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Татьяна Мазур. Тань, привет.
Привет, Даш.
Расскажи, как ты пришла в «Видогонь театр»?
Это, наверное, самая интересная история из всех историй, которые я могу в целом рассказать, наверное, про театр. И, скорее всего, некоторые артисты даже эту историю не знают целиком. Она такая протяженная во времени. В общем, так получилось, что мой второй бывший муж, ученик Павла Викторовича, однокурсник Зои Даниловской, Илюши Роговина, Наташи Воеводиной. И, соответственно, я очень хорошо знала их курс. И мое первое знакомство с Павлом Викторовичем состоялось на каком-то их общем мероприятии, куда я пришла со своим, по-моему, тогда еще парнем, или мы уже поженились, я не помню, в общем, не суть. Я пришла с ним как бы как его плюс один. И я тогда была потрясена тем, как Павел Викторович, ну, я знала, что это художественный руководитель, что у него свой театр, что это режиссер, что это их педагог, что он с ними на одной волне, он сидит с ними в компании, насколько они все раскрепощены, свободны с ним. То есть такая теплая была атмосфера, и мне так хотелось в это попасть. Ну, то есть я даже мечтать не смела вообще когда-либо оказаться как бы вот в этой компании, в этой тусовке. Вот, и я очень робко спросила у своего мужа, говорю, а мы не можем как-то с ним поговорить? Может быть, ну, я тоже смогу в театр? Он говорит, ну, нет, нет, это, ну, вообще некрасиво, как я буду, типа, просить за тебя? Я говорю, ну, да, да, неловко. И эту мысль, как бы, ну, я оставила вообще на годы. Потом, собственно, мой муж был приглашен в спектакль «Царь Федор Иванович», вот, и я пришла к ним на сдачу. И вот тогда я впервые оказалась в театре. Я была потрясена с первой секунды вот именно со встречи в театре, то, как меня встретили администраторы. Это, ну, такой отпечаток у меня на всю жизнь, потому что я никогда не видела таких, ну, вот вежливых, добрых людей. Вот я зашла просто как в свой дом, в свою семью, и я захожу, меня встречают тепло, меня сажают, я вижу вот это фойе, еще тогда мало. Ну, в общем, я вот даже вспоминаю, у меня я вся в мурашках. То есть это настолько было мое место сразу. Я сажусь в зал и смотрю «Царь Федор». Ну, все знают, что это культовый спектакль нашего театра. И, конечно, я потрясена. Я вижу себя на этой сцене. Я понимаю, что я настолько хорошо там буду смотреться, потому что это малая сцена, она выгодна для меня. Там, я вот здесь вот стану, маленькая, хрупкая, с большими глазами. Хочу, я хочу в этот театр. Опять же, завожу разговор с мужем. Он говорит, ну, нет, там у нас есть актрисы, и нам никто не нужен. И в этот год, когда я хотела попасть в театр берут Настю Яковлеву. То есть можно было показываться. Просто надо было решиться, я не знаю, делать это не через него, а напрямую. А прошло какое-то время, мы уже давно развелись с мужем, не общаемся, я не ездила в театр, он достаточно далеко от меня. А время идет, и тут на съемках я встречаюсь с Наташей Воеводиной. В общем, так получилось, что мы снимаемся в одном проекте. Но она говорит, ну как ты, Танюш? Я говорю, ну вот так вот, с театром у меня так никак не получилось. Вот снимаюсь, там работаю. Она говорит, слушай, а ты не хочешь к нам в «Видогонь театр»? Я говорю, ну у вас там есть все, вы вроде не набираете. И она говорит, у нас все девочки в декрете, у нас бэби-бум. Она говорит, там нет девчонок, там новая актриса, Наташа Третьяк тогда. Говорит, она играет на разрыв вообще, все, ее вводят везде, просто ты, говорит, позвони, ты же ничего не теряешь, позвони и узнай. Я думаю, ну а правда, что я ничего не теряю? Я иду на сайт «Видогонь театра», смотрю телефон, тогда еще была Татьяна Эдуардовна, ну, там телефон. Я звоню, говорю, здравствуйте, я актриса, хотела узнать, у вас случайно нет ли показов? Она говорит, что вы закончили? Я говорю, ну вот Воронежскую академию. Она говорит, да, знаете, у нас вот в субботу будет показ. Вы с кем приедете? Я говорю, ну, к сожалению, я одна, у меня нет ни партнера, тем более так мало времени, мы все равно ничего не успеем сделать, это было через два дня. Она говорит, ну, приезжайте все равно. Ну, как бы, я говорю, да, хорошо. Я приезжаю в театр, и здесь толпа студентов с костюмами, в парах, с отрывками, которые с ними репетировали педагоги. Они все юные, молодые. Я понимаю, куда я лезу одна со своими монологами, стихами. В общем, я жду свою очередь. Я была, по-моему, по счету 21-я в списке. Да, очень был большой показ. Я выхожу на сцену, представляюсь, начинаю читать, и я прям вижу по глазам, Павел Викторович был в зале, Петр Евгеньевич, Наталья Владимировна Тимонина, Кирилл Данилов, может быть, еще кто-то из актеров взрослых, ну, то есть кто вот смотрит, да. Я прям вижу по их лицам, что я попадаю просто в сердечко. Татьяна Дардовна тоже была. Я прям помню вот взгляд Натальи Владимировны Тимониной, она прям вот улыбается, и Павел Викторович мне говорит, а вот это вот можешь прочитать? Я говорю, могу, а вот это могу, а вот это. И тут они говорят, сколько тебе лет? И я такая думаю, мазур, ври по полной. Я говорю, 23.
А тебе было?
Неважно, далеко за 23. Но поскольку, как говорится, маленькая собачка до старости щенок, какая разница, какие у меня цифры в паспорте, если ни у кого не вызвало сомнения, что мне 23. Я поняла, что вот, ну вот просто, они говорят, все, там типа всем спасибо, ждите, мы вам позвоним. И я еще не успела доехать до Москвы. Мне звонит Татьяна Эдуардовна и говорит, Таня, у меня для вас такие новости. Нам так не хватало в театре такой актрисы, такого типажа, такой органики. Мы так рады, что вы до нас доехали. В общем, мы вас берем. В общем, типа, ждите, никуда больше не идите. В общем, все такое. Я была, конечно, безумно счастлива. Вот, прошло, наверное, года два, как я служу в театре. И Павел Викторович пошел на день курса в Щепкинское училище. И мой бывший муж говорит, передавайте привет моей бывшей жене. Он говорит, а это кто? Он говорит, как кто? Таня Мазур. Он говорит, как? На тот момент, когда я была замужем за ним, я была блондинкой и, видимо, была совершенно другим человеком. То есть никто в театре, кто видел меня с ними, что я приходила в театр, никто не понял, что это я.
Что это тот же человек.
Да, то есть я попала в театр абсолютно честно, кристально, прозрачно, без связи, протекции, прошла все кастинги, пробы. И это, конечно, я помню, было такое удивительное событие, когда Павел Викторович пришел и говорит... Таня, это как? Я говорю, а вы меня не помните? Мы с вами вот здесь пересекались. В общем-то, мы знакомились, вот здесь пересекались. Вот казалось бы, да? И так вот несколько человек никто вообще не знал и не понял, что это я. И мне кажется, очень многие даже театры здесь до сих пор это не знают. Ну, как бы так посмеивались все. Потом, когда про возраст узнали, тоже все такие, а как? Я говорю, да какая разница, как? Главное, что я здесь. Ни у кого сомнений не было. Все, молодая, прекрасная. Вот, так что я взяла этот шанс. И, в общем, как вот я хотела в этот театр, вот так я в него и попала.
Тань, мы про цифры разговариваем сегодня или не очень разговариваем про цифры? Сколько лет ты в театре?
Смотри, какие цифры!
Сколько лет?
Да, это мой, наверное, 12-й сезон. Да.
Угу. Ты рассказывала о первых впечатлениях о театре. Скажи, со временем они изменились?
Нет, наверное. Наоборот... погружаюсь больше, наоборот, вижу, сколько работы делается в театре, наоборот, начинаю общаться больше с другими службами, там, не только с артистами. Причем это произошло у меня не так давно, то есть я достаточно долгое время была обособленной от театра и в целом не ощущала себя частью его, несмотря на то, что там я играла, у меня были роли, даже больше, чем сейчас. Все равно у меня не было ощущения, что как бы я в своей семье. Ну, это просто была некая работа. И, наверное, только вот последние несколько лет... Наверное, это началось с работы с Павлом Викторовичем более близкой на «Легких людях». И я его по-другому стала узнавать, театр по-другому стала узнавать. Ну, в общем, как-то погрузилась в этот процесс. И, ну, это дом, семья, я думаю, как и для всех, кто здесь.
Как изменился «Видогон театр» за то время, что ты здесь?
Помимо внешнего?
Да, помимо внешнего.
Помимо внешнего, не могу сказать... если честно, потому что у меня память очень избирательна, и если нет каких-то ярких событий, которые меня запоминаются, положительных и отрицательных, нет, сейчас не могу сказать так сходу.
Угу. Угу. Хорошо, а твоя жизнь как поменялась за это время?
За 12 сезонов я перебралась максимально близко к театру, потому что сначала я жила в одном месте в Москве, потом я жила на Войковской поближе, потом я жила в Химках, а теперь я живу просто вот рядом с театром, в 2 минутах. Мне кажется, это вообще лучшее решение в моей жизни.
Почему ты выбрала «Видогон театр»?
Есть театры, я показывала другие театры, если что, и во многих театрах были во мне очень заинтересованы и выделяли меня. Во-первых, меня приглашали очень много в театры в других городах, то есть это был показ после института, подиум, и у меня было много предложений, то есть я могла выбирать. Не могу сказать, что это были лучшие театры нашей страны, там, грубо говоря, да, там десятка центральных театров, но в любом случае это были хорошие предложения, где у меня были бы главные роли и все прочее. У меня много факторов для меня таких субъективных. Во-первых, я хотела начинать с малой сцены, потому что я была не очень уверена в себе пока, и у меня достаточно слабый голос, и я тоже боялась, что вдруг я не справлюсь с большой сценой. Вот. И для меня это было очень важно. То есть, когда я попала вот именно в зал, малый зал «Видогон театр», я поняла, что это прям вот моя сцена. Я создана для этой сцены. На ней я буду максимально выигрышно смотреться. Эту сцену я потяну. Здесь я буду энергетически хороша, внешне хороша и все прочее. То есть, это ну, действительно такой был для меня решающий фактор. Ну и второе, естественно, заинтересованность театра во мне. То есть абсолютно искренне говорю, не потому что там меня не позвали там, условно, Театр нации, там, Ленком или еще куда-то, но если выбирать между, например, небольшим, неизвестным никому театром, это не Видогон театр, я вообще говорю, да, но быть, например, в массовке и сидеть вообще без ролей, или пусть это будет менее пафосный, знаменитый театр, но я буду в нем востребована, то, безусловно, я выбираю востребованность и заинтересованность театра во мне.
Давай поговорим про роли. Вспомнишь ли ты свою первую роль в Видогон театре?
Да, конечно, официально это была роль Саши Лебедевой в спектакле «Иванов», но дело в том, что еще до того, как меня взяли в труппу, мы уже начали репетировать с Сережей Виноградовым спектакль по пьесе Бауэршимы «Norway Today». Спектакль на двоих, и это тоже очень большая такая ответственность, как бы, ну, первая роль, и сразу на двоих это нужно держать внимание. У нас не так много спектаклей на двоих, по-моему, кроме «Пришел мужчина к женщине», еще в свое время, по-моему, была «Скамейка» у Лили с Петром Евгеньевичем, у Лили Шахидиновой. Вот. Это действительно сложно. Без антракта, держать внимание, все такое. Вот. И мы репетировали с Сережей Виноградовым, с Мишей Калашником. И здесь, в театре, и поскольку Сережа Виноградов работает, ну, или на тот момент работал в театре Джигарханяна, мы очень много работали в театре Джигарханяна, там репетировали. Более того, хочу сказать, их тогда, не помню, то ли завтруппы, то ли... Ну, в общем, кто-то, то ли главный режиссер. Он тоже был очень заинтересован во мне и даже предложил мне отдельно репетировать у них с целью как бы попасть в их театр. Вот. Но на тот момент, в общем, как бы я реально не планировала. То есть я была прям вот настроена на Видогон театр. То есть я... Да, мы порепетировали, я получила очень много хороших отзывов. На тот момент также параллельно я еще репетировала в театре киноактера и продолжала репетировать, когда уже здесь служила в Видогон театре. Там я тоже репетировала главную роль, и они меня нашли в соцсетях и сказали, что вот прям вау, мы хотим вас, и давайте репетировать. Но потом у меня здесь начались репетиции, и я не смогла там выпустить премьеру. Вот. Ну, в общем, ну, реально прям вот сделала выбор. И получается, что, повторюсь, официальная роль — это Саша. Я ее выпустила, но начала репетировать Юлю в Norway Today.
Угу. Давай поговорим о ключевых ролях. Какие роли свои ты выделяешь?
Так, получается, что у меня они все крупные, все ключевые. Я реально не могу выделить. Их у меня не так много, но они действительно все значимые.
То есть... Тогда давай по верхам
вспоминаем. Ну да, у меня Саша в «Иванове», потом вот Юля «Norway Today», современная пьеса по реальным событиям. Она очень много для меня значит. Во-первых, это был такой гештальт Павла Викторовича, потому что он делал отрывок со студентами, и он давно мечтал это сделать в театре. Он мне об этом сказал, что ну, у меня не было актрисы на эту роль. Вот. И ты просто идеально туда попала, и я прям понимала, что вот надо тебе. Потом у меня была в одной роль Евы в «Убийстве на неповторимом». Опять же, Павел Викторович меня вводил. Тоже очень большая, интересная роль, и такой у меня тоже не было. Потом из крупных ролей, собственно, ну вот «Горка», «Хозяйка гостиницы» в одной роль. Ну, наверное, только небольшая у меня «Женитьба Бальзаминова», ну вот так скажем. И, наверное, «Вогнива королева». Но они тоже настолько как бы яркие, интересные. Ну, в общем, у меня нет проходных ролей, правда.
Какую роль из своих ролей ты можешь назвать самой сложной?
Самая сложная, ну, наверное, Настя в «Горке». Опять же, не могу... Ну, да, она сложная эмоционально, но здесь скорее сложность физическая и голосовая. То есть там все накладывается. То есть сказать, что сложнее играть какую-то там драму или надрыв, нет, я не могу сказать. У меня очень такой большой эмоциональный диапазон, и мне несложно переключаться. Ну, действительно несложно. И я легко завожусь, и легко это делаю. Но именно из-за того, что спектакль технически сложный, носить эти кубы, постоянно бегать по лестницам, большая обувь на платформе, длинные рукава, кепка, то есть очень много деталей, очень много пазлов, которые, условно говоря, мешают чисто физически. Вот на последнем спектакле я упала с этой конструкции, но, благо, я упала не с самого верхнего, там, трехметровой высоты, а чуть пониже. И, в общем-то, упала удачно, не подвернув ни ногу, ничего, и даже не остановилась в монологе. То есть я упала, встала и продолжила делать, в общем-то, как ничего не бывало. И я даже не думаю, что, например, зрители это заметили. Вот.
Ты стала играть теперь на большой сцене. Ты говорила, что для тебя было преимуществом как раз наличие сцены малой. И как тебе теперь? Стало ли сложнее?
К моему счастью, нет. В общем-то, на самом деле, я даже помню свой момент изменения отношения к большой сцене. Мы поехали на фестиваль, по-моему, это был город Владимир. И мы туда повезли как раз-таки Иваново. И вот я точно помню вот этот момент, когда, грубо говоря, моя Саша Лебедева стала обрастать мясцом, так сказать. То есть, когда я начала играть не форму, которую мне задали, и, в общем-то, никуда за нее не выходить, и еще не могла наполнить этот образ. И вот удивительным как раз образом так получилось, что, выйдя на большую сцену, поскольку нужно было играть шире, ярче, и вот там-то как раз-таки наконец-то моя Саша ожила, то есть туда все добавилось. Татьяна Эдуардовна тогда была с нами, она подошла и сказала: «О!» И я вдруг поняла, во-первых, различие между малой и большой сценой, почувствовала вот эту наполненность, и потом перенесла ее как бы на малую сцену уже, и я тогда поняла, что большая сцена мне нравится. И то же самое произошло... А, еще «Урод» спектакль мы забыли, большая роль у меня классная. И то же самое произошло со спектаклем «Урод». То есть мы его играли-играли на малой сцене, то есть, ну, мы точно знаем, там, где зритель смеется, какая у него реакция. И когда мы поехали в Брянск на фестиваль, и мы вышли на большую сцену, и когда мы услышали смех не 100 человек, а там, я не знаю, 500 или 800 огромного зала с балконами, и мы поняли, опять же, какой-то спектакль. Плюс мы, опять же, чуть плюсанули для большой сцены. И это, конечно, очень крутое ощущение, вот это вот перестройки между малой и большой сценой. Да. Единственный минус игры на большой сцене регулярно — это то, что когда ты снимаешь пробы для кино, очень сложно максимально все убрать и ужать. Ну, просто вот когда говорят нам, мы хотим не театральных артистов, не театральных артистов. Не потому что они нас обижают, потому что мы уже забываем, как это играть. Вот тихонечко, аккуратненько. Типа слышно, видно и все такое.
Было ли, когда спектакли идут не по плану? Как это решалось?
Да, я думаю, у всех артистов такое было, и неоднократно, и забывали выходы, и кто-то не выходил, и что-то не выносили, какой-то реквизит и все прочее, и забывали какие-то детали костюмов. Я, опять же, сходу не могу вспомнить какой-то яркой глобальной истории, но мои любимые последние факапы — это «Хозяйка гостиницы». Это прекрасно, я каждый раз жду с любовью и с удивлением сцену обморока Мирандолины. Да простит меня Аркаша, но это действительно с любовью, потому что это великолепная сцена для нас обоих. Вот. Несмотря на то, что у меня там нет слов, но все фишки, которые придуманы в этой сцене, они придуманы мной, и, соответственно, они, все мои оценки, все мои фишки зависят от текста Аркаши. Также от текста Аркаши зависит дальнейшее действие. И если Аркаша хоть что-нибудь забудет, у нас это все летит. А поскольку у нас роли водные, и у него, и у меня, и это нормально, что на первых спектаклях и он, и я, мы, ну, могли прям пропустить что-то. Это действительно, ну, абсолютно нормально, потому что вообще паника, такой большой спектакль, большие роли. И моя любимая история. И я лежу, значит, с закрытыми глазами. Аркаша говорит свой текст, и он должен был уйти за водой, за кувшином с водой. И бог бы с ним, с этим кувшином, просто на нем дальше застроена сцена. Если он не выносит кувшин, ему нечем облить маркиза, и, соответственно, им дальше там не за чего играть. Там вырезается весь мой текст, вырезаются все мои оценки, это все ерунда. Я даже не понимаю, что, ну, как бы, что это произошло, ну, забыл там Аркаша про кувшин, ну, как бы я лежу. И потом следующая сцена, и я вдруг понимаю, что у него нет кувшина, и он... И вот, по-моему, он хватает вот этот сюртук или камзол, там Антон Борисович, я типа... И бросает его на пол, там, чуть ли его не топчет, потому что ему надо было как-то отыграть, что он испортил его костюм, чтобы тот сказал: «Ах, я там типа с вами разберусь». Ну, в общем, вот такие штуки, на самом деле... Это классные истории, во-первых, для зрителя, потому что иногда они понимают, что сейчас происходит какой-то живой момент, и им это тоже очень нравится. То есть нельзя сказать, что это какие-то провалы в спектаклях. Наоборот, это то, о чем зрители будут потом вспоминать. И артисты в том числе. Это те самые классные истории, которые остаются с нами. Поэтому никогда мы не сердимся друг на друга. Наоборот, по-дружески поддерживаем, смеемся, рассказываем эти все истории. Там обрастают какими-то красками, уже фантазиями. Ну, в общем, это... классные штуки.
Ну и тренировка импровизации.
Да, конечно, безусловно, безусловно. Как, что ты, как ты выкрутишься, и куда ты побежишь, если там кто-то забыл текст или еще что-то. Ну, в общем, это классно.
Угу. Я еще знаю, что артисты друг друга часто колят, подшучивают друг над другом. Не в каждом спектакле, но такое случается. Было ли это в твоей практике? И вспомнишь ли ты какую-нибудь историю? Еще интересно, ты к каким артистам относишься? К тем, кто колется, или к тем, кто раскалывает?
Я, наверное, скорее... Вообще, я могу расколоться, но не сильно. Просто, например, Наташа Третьяк, она вообще просто колется. Это человек, которого, я не знаю, можно подмигнуть на сцене, и она вообще расколется. Мне кажется, я не из тех. Я, наверное, иногда раскалываю, но не часто. Агнива, Сережа, это у нас тоже вообще каждый спектакль буквально... Сережа через раз забывает взять Агнива. Просто выходит и говорит, дайте... Король говорит, дайте ему Агнива. Сереж такой... сейчас, и куда-то бежит за этим огниво. Потом я у него стала уже, по-моему, на сцене спрашивать, генерал-министр, где ваше огниво? На последнем спектакле, значит, Лёша Ермаков, солдат, говорит, трубочки-то у меня нету, и держит ее в руках. Я говорю, солдат, а трубочка-то в руках? Он говорит, ой, ваше величество, точно, трубочка-то есть, а огнива нет. Ну, то есть иногда кто-то оговаривается, и человек даже сам он не понимает, что это. И опять же, это внимание партнеров, слышишь ли ты, что тебе там реально говорят партнеры, или ты только ждешь, чтобы вставить там свою реплику. Ну, и Слава Семейн любит что-нибудь раскалывать, там, подшутить как-нибудь. Но опять же, это можно, если спектакль... не настолько серьезный, глубокий, чтобы, не дай бог, не нарушить всю историю, происходящую на сцене. Потому что, безусловно, это непрофессионально будет, если артист, у которого, например, небольшая роль, и он тебя будет там периодически подставлять, а у тебя большая роль, и ты вместо того, чтобы вести свою линию, будешь все время пытаться выкрутиться из каких-то неловких ситуаций.
Самое яркое событие в жизни театра, к которому ты причастна, это может быть все что угодно: гастроли, премии, победы.
Нет, все прошло мимо меня. Самое яркое для меня событие — это действительно открытие театра, большой сцены и обновленного театра. Перед тем, как мы начали творческий процесс, у нас были тренинги на большой сцене, и это очень тоже было важно и для меня, и для Павла Викторовича, и для труппы. То есть нам было важно оживить это место, наполнить его своей энергией. И Павел Викторович с нами проводил очень много упражнений. И одно из упражнений было очень вообще крутое. Мы по очереди выходили на эту большую сцену. То есть все артисты сидели на сцене. И ты выходил и мог делать все, что угодно. На ней у тебя была, по-моему, минута. Импровизация. Можешь молчать, петь, танцевать, все, что угодно. И когда я впервые вышла вот как бы на авансцену, и я увидела этот огромный зал, ну, по сравнению с маленьким там на 100 мест, этот на 300 кажется просто каким-то гигантским, и я встала на этой большой сцене, и я вдруг осознала, что это моя мечта, к которой я шла всю жизнь. То есть я с детства мечтала быть актрисой, и несмотря вообще там на все сложности в моей жизни... Ведь не каждый человек может достичь исполнения своей мечты или там работать по призванию, да. То есть, что я смогла себе это позволить, я этого добилась. И когда я это в моменте осознала, я стала читать монолог, с которым я показывалась в театр, а он про актрису. И, безусловно, меня так захлестнули эмоции, я расплакалась, я благодарила сцену, судьбу Павла Викторовича, я поцеловала сцену, и Павел Викторович очень... трогательно ко мне отнесся. То есть я увидела прям вот буквально, как он меня обнял взглядом, и он мне так кивнул. Я села на свое место, и я так поворачиваюсь, и он понял, что мне надо выйти, потому что я сижу зареванная, и он мне так, выходи. И я тихонечко вышла, там вытерлась, высморкалась и вернулась как бы в зал. То есть это было для меня прям вау-событие. Это очень знаковое. Это больше, чем роль.
Ой, это прям на правду. Почему ты вообще решила свою жизнь связать с театром? Если бы не случилось театра, то что было бы?
На самом деле у меня очень банальная история. Ну, просто вот есть дети, которые с детства знают, кем хотят быть. Ну, то есть вот я с детства знала точно, что там, я хочу быть актрисой. Поэтому в детском саду я играла снегурочек на всех мероприятиях, на детских, у всех групп была золотой рыбкой, красная шапочка, белочкой. То есть постоянно меня везде звали, естественно, все театральные кружки, школа, театральный кружок, это все понятно. И мне безумно нравились танцы. И в какой-то момент, поскольку старшие классы я жила в маленьком поселке, и, в общем-то, не особо была какая-то связь с большим миром, и я не очень вообще понимала, что такое театральный институт, как туда поступать, куда ехать, и Москва оказалась какой-то далекой, поэтому был выбор поехать просто в ближайший город, где есть хоть что-то. Ну, то есть оторванность от жизни, слабое материальное положение, в общем, не давало мне полноценно как бы начать реализовывать свою жизнь, поэтому я решила, что будет, что будет. И я поехала в театральное, но решила для себя, что если нет, то это будут танцы. То есть в целом я на тот момент, это сейчас я понимаю, что я, в общем-то, не очень пластичный человек, не очень танцующий, очень слабенько по здоровью физически, но тогда на тот момент мне казалось, что как бы танцы это тоже мое. В общем, и я очень рада, что все-таки сложилось с театральным, и я пошла по своей стезе. Да? В общем-то, никаких чудес, осознаний, смены профессии и всего прочего. Нет, просто четко, медленно, но верно.
Медленно, но верно. Кроме того, что ты талантливая актриса, ты еще и самый плодовитый продюсер в нашем театре. А как вообще появляются твои проекты и вот эти уникальные форматы? Театральный стендап, курсы. Как ты это генеришь?
Да, это, наверное, произошло вместо того, что я раньше писала. Это происходит, если честно, как-то помимо меня. Как рождались у меня тексты, это просто было за секунду. Я садилась, и как будто бы кто-то мне их диктовал. Это, конечно, очень странно звучит, но правда. То есть я слышала какую-то фразу от кого-то, и у меня тут же в голове рождался текст, да, пост. И в целом я жила и мыслила текстами. То есть любое событие, вот я с кем-то беседую, и я понимала, что из этого я могу взять какую тему, там, юморную, посерьезнее или что-то еще. И в какой-то момент, когда мне это перестало быть интересным, и я перестала писать, я вдруг поняла, что, вот, например, я сижу с кем-то общаюсь, кто-то сказал какую-то фразу, и у меня прям вот в голове оп, и есть какая-то общая концепция. Не могу сказать. Вот, например, с последнего, вот юбилейный вечер Павла Викторовича и мой номер, он у меня родился из картинки. То есть я увидела картинку про подсолнухи, просто мемасик. И просто за секунду в голове у меня рождается история. Ну, в смысле, она есть, она реальная, просто вдруг я понимаю, как это соединяется. Наверное, из-за того, что у меня есть внутренняя потребность как-то реализовываться, и мой мозг, и все мое сознание просто направлено на это. Поэтому я это просто беру из жизни неосознанно. И есть какие-то потребности, да, там вот это хочется сделать или это, и мне хоп, прям, пожалуйста, делайте.
Давай для слушателей, которые не были на юбилею Павла Викторовича, так тезисно, о чем у тебя был монолог. Ты сравнила артистов с подсолнухами.
Да, собственно, с чего он родился, могу сразу рассказать. Есть такой мемасик, такая картинка, которую как бы можно отправлять там парню или девушке. Два подсолнуха, картинка такая, подсолнухи повернуты друг к другу, и такая надпись «Брод и мое солнце». Вот. И, в общем, есть такая легенда, история, уж не знаю, насколько она правдивая, что подсолнухи, когда не видят солнца в пасмурный или в дождливый день, они поворачиваются друг к другу в поисках солнца, смотрят друг на друга и как бы говорят «Это ты, мое солнце». И, исходя из этой картинки, я вспомнила свою историю о том, как я во время спектакля «Иванов», у нас была сцена с Павлом Викторовичем, где он Иванов и я, Саша Лебедева, сцена объяснения, и она происходила в полумраке, в определенном световом кругу. И я должна была попасть в этот световой круг, в эту световую точку, потому что Павел Викторович подходил туда ко мне. И как я не могла ее поймать. И на протяжении нескольких спектаклей Павел Викторович в прямом смысле слова меня просто двигал, потому что так по мизансцене было застроено, что он мне кладет руки на плечи и говорит мне, постой, Саша, у тебя плечо в пыли. И он под шумок этой мизансцены просто меня за плечи перемещал. Вот. Когда он понял, что я сама с этой задачей не справляюсь, и он меня просто двигал, двигал и двигал. Ну, собственно, об этом был мой монолог, и о том, что благодаря Павлу Викторовичу я смогла на сцене расслабиться, как он мне много дал, и что я почувствовала этот свет, и что мы, артисты, как цветы, тоже тянемся к свету, к солнцу, и наше солнце — это, безусловно, наш художественный руководитель Павел Викторович.
Я так прослезилась, конечно.
Спасибо.
На твоем монологе, на этом. Ты человек с активной жизненной позицией, спасаешь уличных котиков, выступаешь за экологичность и осознанность. Что тебе это дает? Зачем тебе это надо? Это же много сил вообще-то требует.
Да, это скорее... Это не дает никаких бонусов в плане социального капитала. Скорее, может быть, даже где-то отнимает. То есть, потому что это должно откликаться в каждом, но, увы, это не откликается в каждом. Поэтому, скорее всего, активная жизненная позиция — это всегда про борьбу и неприятие кем-то. Но это моя внутренняя потребность. Она дает мне мое ощущение моей правильности жизни и что я что-то делаю правильное, потому что у меня есть внутренняя потребность сделать что-то хорошее для этого мира в рамках того, что я могу. А поскольку у меня небольшие возможности, то есть я не обладаю властью, я не обладаю большими финансами, то есть я не могу менять там глобальное сознание людей или что-то еще, поэтому я это делаю в рамках своей маленькой скромной жизни. То есть там сортировка мусора, осознанное потребление, подкормить этих котов, собрать мусор на улице. То есть это для меня не подвиг, это для меня скорее моя обычная рутина, которая в том числе делает меня счастливой, меня внутренне. И даже когда я встречаю какое-то сопротивление внешне, то есть раньше я могла агрессивно реагировать, ну, обижаться, что-то еще, а сейчас я даже как-то, мне кажется, ну, если не до конца, то научилась говорить, ну, окей, вы не хотите, ну, не делайте, я же к вам не лезу, вам не мешаю, вот я собрала мусор, чтобы не было грязи, да, там, я покормила котов, выкинула за ними мусор, там, я увидела валяются бутылки, я их подняла, я не призываю, никому не говорю, ах, вы такие плохие, вы не собираете бутылки, значит, вы там на ступеньку ниже, вы там не человек новой формации. У меня даже таких как бы мыслей не было, просто мне это нужно, вот и все.
Что было до «Видогон театра»?
До «Видогон театра» у меня было достаточно много проектов. У меня были и большие съемки, и театральные проекты. Я даже поработала там в другом театре. Было знакомство с большими знаковыми артистами. Например, одну из своих ролей я репетировала в квартире Папанова с его женой, с его вдовой. Надежды Кратаевой-Папановой, да, мы с ней играли в одном спектакле. Вторую свою роль я репетировала тоже в закоулочках на тот момент еще Старого Арбата. И во втором спектакле я работала с Любовь Васильевной Стриженовой, и, собственно, тоже была у них в квартире, и все-таки это тоже известная фамилия, и многие люди советского периода помнят ее передачу на радио, и, я думаю, ее роли какие-то в кино, безусловно, знают ее мужа Олега Стриженова и сына. Ну, в общем, это были мои первые знакомства актерские в Москве, и для меня это было событие тоже безумно важное, потому что я буквально только что на четвертом курсе изучала современный театр, и мы только что говорили о том, как разделился МХАТ, там, кто ушел за Дорониной, там, кто здесь остался. То есть вот только-только все эти фамилии звучали, и потом я из их уст, вот, например, Любовь Васильевна мне рассказывала, куда она ушла, как было вот это собрание. Да? Потом я знакомлюсь с дочерью Олега Ефремова, с Настей Ефремовой. В общем, меня как-то судьба сразу вот просто кинула в гущу таких людей, и я оказалась в этом мире просто вообще потрясённая. И также я была в доме Олега Ефремова, с Настей Ефремовой много очень говорили ее отце, и я знакома с Михаилом Ефремовым. И, в общем, все это было вот такое вот. После этих ролей и спектаклей, значит, у меня случились съемки достаточно большие, большая роль в сериале. На тот момент тоже был такой культовый «Проклятый рай». То есть 9 месяцев моей жизни я очень активно снималась, и это тоже такой был новый виток мой, потому что меня стали узнавать на улице зрители, обо мне появились какие-то странички в интернете, там, на кинотеатре, на Кинопоиске, везде, да, то есть у меня брали автографы, и это тоже было что-то, ну, прям реально удивительно, когда тебя узнают в метро, я прихожу в поликлинику, и вдруг мне медсестры говорят, о, боже, это вы такая маленькая, какая вы хорошенькая, спасибо, это что-то вообще невероятное, в магазине, в очереди, а потом, когда где-то прошел год, и вот это так было забавно, когда люди, они видят меня в метро, понимают, что они меня знают, знакомое лицо, но откуда они не могут понять? И вот этот взгляд, они... Что-то вот так вот, это очень смешно, они хотят что-то сказать и не могут сообразить, кто я. Вот, потом у меня был большой антрепризный проект «Сбитый летчик» тоже со многими звездами там, российского шоу-бизнеса. Это там, Юля Беретта, певица, Николай Бурлак, он сейчас большой режиссер, работает на ТНТ, я у него снималась, и вот сейчас у нас будет новый проект. Его проект — это «Патриот», сейчас снимают большой проект тоже исторический, перед этим были «Реальные пацаны» его, в общем, тогда вот Коля Бурлак, Юля Беретта, Ольга Хохлова, я не знаю, она заслуженная или народная артистка у нас, Александр Песков, такая была большая тусовка, Глеб Матвейчук, композитор и певец. В общем, с ними у меня был очень большой такой проект интересный. Потом я участвовала в большом шоу «Винкс». Это первое официальное мюзикл-шоу. Это же итальянский мультик. Вот, и то есть это итальянские продюсеры в разных странах делают вот такое шоу. Несмотря на то, что я не поющая артистка, я просто порвала всех на кастинге, я прошла, я пела под фонограмму.
Кого ты играла?
Я играла Сторми. Это три наших ведьмы, если ты помнишь.
Конечно.
Вот. Да, да, это была великолепная, прекрасная, сексуальная Сторми, и вот эти
злодейка.
Вот костюмы, да, и вот эти парики, и вот эти мини-платья. И, в общем, я с этим шоу сыграла очень много спектаклей в Крокусе, мы объездили полстраны, мы собирали огромные стадионы, это толпы, очереди детей восторженных, которые хотят сфотографироваться. То есть у меня была достаточно активная жизнь такая творческая именно в съемках и в разных проектах. Вот. Но я всегда хотела именно вот прям как бы в театр. То есть очень многие артисты боятся быть привязанными к театру, что типа они не смогут нигде. А я хотела именно попасть в театр.
И вот. Этого долго не случалось.
Да, этого долго не случалось. То есть у меня были вот разные проекты, да, которые были интересны, но именно стационарного театра, я вот я имею в виду, в штат попасть, да, такого у меня не было.
Угу. Угу. Что бы ты хотела сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона?
Я бы хотела, во-первых, их поблагодарить, потому что поход в театр — это все равно всегда выбор. Выбор, куда ты потратишь свое время, безусловно, ценный ресурс. Потому что у всех дети, работа, голова, уроки, все что угодно. То есть поход в театр требует времени, требует усилий, должно совпасть много пазлов. Вы должны найти, куда деть своих внуков, детей. Вы должны договориться со своим мужем, женой. Ну, в общем, это действительно такое событие. Плюс все-таки это финансово тоже достаточно большая нагрузка, потому что поход в театр, и, конечно, людям хочется пойти большой семьей, а это уже какая-то сумма денег. Конечно, людям в театре хочется выпить кофе, съесть бутерброд. И это такая театральная традиция. Ну, а как? Ты сходил в театр и там не побывал в театральном буфете. Многие зрители, опять же, стараются купить там хоть один цветок, букет. Это тоже какие-то просто безумные деньги. Поэтому каждый раз, когда я вижу полный зал или я вижу цветы в зале, я настолько признательна и благодарна этому каждому человеку за то, что он в такой сложный там, период жизни нашей страны, и он все равно идет. То есть люди не замыкаются в себе, они ищут способы расслабиться или, наоборот, получить какие-то ответы на свои вопросы. Поэтому огромная благодарность. И, конечно, очень хочется сказать еще зрителям, чтобы они знали 100%, что они никогда не видят халтуры. То есть даже если мне понравился спектакль, что это абсолютно нормально, потому что творчество — это безумно субъективный процесс, а что в этот момент все службы, весь театр, это не только артисты на сцене, все эти люди, буквально сотни людей, выкладываются на 100%. То есть каждый делает свой максимум, что за этим стоит огромный труд. Это не значит, что вы должны сказать, ну раз вы все трудились, тогда окей, нам спектакль понравился. Это не про это. Это про то, что это просто не ваш формат, не ваша работа. Но это точно не была халтура. И я надеюсь, что наши зрители это понимают. Просто да, есть разные репертуары, и для каждого человека что-то у нас найдется.
Продолжи фразу одним словом или словосочетанием. Ведь огонь театр для меня — это...
Судьба.
Все. Спасибо большое.
Спасибо, Дашуля.
Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видогонь театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».